будем. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист российской газеты Екатерина Добрынина. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую вас. И режиссер Владимир Мирзоев. Володя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – жадность и бережливость. Вообще, тема очень важная, потому что, с одной стороны, мы, российские люди, считаем, что мы не жадные. Мы, наоборот, очень открытые, последнюю рубашку снимем, и вообще, ну, вот мы самые-самые нежадные. Но, с другой стороны, если у нашего соседа заведется машина, то мы как-то к этому относимся болезненно. Ну, можно сказать, что это зависть. Но в зависти есть ли элемент жадности? Вот как-то очень сложно выстраивается наш внутренний психологический мир по отношению к этой теме. Жадность – это нехорошо, бережливость – это очень хорошо. Где граница, когда нам нравится, что наша жена бережлива, а когда нам кажется, что она, ну, как-то вот уже какая-то жадная стала, какая-то вот замучила. Нам нравится, когда жена у нас просит денег, нам мы охотно ей даем. Но когда она часто просит денег, то тоже как-то, ну, как-то не очень. Ну, могла бы как-то быть более бережливой. Такие сложные моменты. Причем интересно, что в данном случае и Москва, и провинция, и деревня, и город где-то объединены идеей того, что мы не жадные. Вот кто бы сказал, кто бы про себя сказал, что я жадный? Вот, Толь, ты мог про себя сказать, я жадный?
Нет,
пожалуй. А почему вот ты не мог?
Пожалуй, нет. Ну, во-первых, у меня никогда не было много денег, и поэтому бережливость моих финансов никак не затрагивала. Я всегда свой кошелек оголяю до дна, поэтому у меня нет того запаса. Говорят, что богатство делает человека жадным. Я никогда не достигал этого состояния, и оно мне неведомо. Поэтому состояние жадности я никогда не испытывал, потому что я никогда не был богатым.
Но вот это уже начинается спор. То есть так получается, что все бедные, значит, не жадные, а с другой стороны, а как бы накопить немножко, если у тебя не получалось вот достичь какого-то богатства, ну, скопи, ну, велосипед тебе надо купить, ну, будешь же копить деньги, правда? Или
да,
мотоцикл какой-нибудь.
Да, да.
А если будешь копить, то где-то будешь жадный, то есть будешь себя ограничивать. Вот как это сделать? Вообще можно копить деньги вот нежадному человеку?
Думаю, что можно копить деньги, но я...
Нежадному человеку?
Нежадному, да.
Русскому нежадному человеку можно копить деньги?
Можно копить деньги, но на какой-то такой целевой проект.
И очень...
На лодку моторную.
И очень не на большой срок.
И на очень небольшой срок, да. Но, возможно, я являюсь продуктом советского времени, потому что я помню, что меня поразило, что какой-то знаменитый миллиардер, кажется, Поль Гёте, установил в своем замке для своих гостей автомат в холле, и туда нужно было, чтобы позвонить, нужно было монетку бросить. То есть меня это как-то поразило. Потом в карикатурах журнала «Крокодил» я всегда видел Рокфеллера, который корочкой хлеба подтирает блюдо, на котором остатки после еды, соуса. И вот пока он этой корочкой хлеба не отполирует эту тарелку, значит, вот как-то это мне казалось дико. Поэтому, значит, вот для меня, вот, возможно, в эту сторону какие-то возникли психологические запреты.
И отклонение.
И отклонение в психике.
Но, может быть, Рокфеллер потому и стал Рокфеллером, что подтирал корочкой хлеба соус.
Но я никогда не подтирал.
Вот Катя качает голову. Качает головой. Катя, почему качаете головой?
Вы знаете, мне кажется, что мы напрасно говорим, что копить надо деньги. Вот у нас не так давно была беседа с директором Института социологии, вы, наверное, его знаете, Горшковым, и он высказал очень интересную мысль, что в списке своего имущества, которое они считают для себя значимым, россияне, наши вот замечательные сограждане, крайне редко называют как что-то значимое деньги. То есть для них деньги это...
И сейчас.
И вот до сих пор, это вот эти. Mm-hmm. Потому что деньги это нечто, что надо быстро обменять на что-то. То есть богатством человек считает не вот эту сумму денег, которая вот сейчас есть, а через дефолт она уже вот тлен и прах, и бог знает что. Что люди, в общем-то, жадничают и копят для того, чтобы немедленно обрести какой-то вот кусок движимости, недвижимости, каких-то благ, что-то еще, но это не деньги. И люди вот именно поэтому, они в чем-то другом жадничают. И плюс к этому, мне кажется, что...
А в чем другом?
А вот вы знаете, вот тут уже несколько сложнее все, потому что жадность, это... Для человека жадный, он очень беззащитен, он тут же нам предъявляет свою визитную карточку. Он сразу показывает, а что для него значимо. Вот для кого-то значимо там саженцы огурцов на грядке, и он убьет всех, кто к нему подойдет. Вот это его предел, больше ничего. Для кого-то важен вот этот вот автомат, вот деньги, да, вот кроме денег, все, больше ничего нету. А для кого-то вот деньги, может быть, это пыль, вот как вы сами говорите, машину, ну, разбил, ну и бог с ним. А вот время, а вот здоровье, а вот попробуйте покуситесь на то, что для него ценно. И вот тут мы начинаем смотреть, для кого что важно. Это просто разница между людьми, а не между их достатком.
Катя, вот как я, если я правильно вас понял, получается, что мы жадничаем тогда, когда мы видим ту ценность, которая нам близка,
конечно.
И эта ценность от нас или уходит на ножках, да?
Или мы не можем
ее
достичь.
Не можем достичь.
Конечно.
И тогда
это,
мы начинаем жадничать.
Это наша собственная вот мера.
Ну, очень точно сказать, что жадный человек, он действительно беззащитный.
Абсолютно.
Жадности.
Кстати, вот опять же, когда вас останавливает гаишник, упаси бог сказать, ой, вы знаете, я так тороплюсь. Он понимает, что для вас время – это ценно. Он будет тянуть, он будет визжать, он будет куда-то звонить, как сказать, времени вагон, делать мне нечего, я домохозяйка, мы сейчас будем с вами долго сидеть, болтать за жизнь, составлять протокол, идите отсюда, говорит гаишник. Вы улетаете с небольшим штрафом. Это... Не дай бог показать, что вам жалко этих денег.
Вы напомнили мне страшную историю, как одна женщина где-то у метро Ждановской, сейчас это Выхино стало, она переходила через какое-то поле, это подлинная история, это не анекдот. И она шла вечером уже, и на нее напал насильник, хотел ее изнасиловать. И она от страха перепутала слова и закричала «Ура!». Она просто закричала «Ура!». И этот насильник испугался и убежал. То есть надо знать вообще, какие слова...
И многие вместе поступили бы так же.
Она подумала, что долго...
Как долго я ждала этого. Это как звонок в прачечную Министерство культуры. Я 100 лет ждала этого звонка, и я ответила, извините, вы ошиблись. Все, вся жизнь на смарку.
Вот я не случайно, Володь, пригласил тебя, потому что обычно искусство высмеивает жадность, да, вот скупой, вообще скупой рыцарь, вообще всегда, вот, почему интересно, что зрители всегда оживают, как только там начинается такая вот, Катя правильно сказала, жадный беззащитный, его легко ругать, но как только вот возникает эта ситуация, вот есть беспроигрышные моменты, вот жадина сразу на сцене плохо, вот, откуда психологически это берется? Почему вот в театре вот эта тема так легко поднимается? Это что, такой общечеловеческий порог? Или это просто потому, что действительно смешно это обыгрывается? Как ты думаешь?
Я вот согласен с Катей, что это вопрос ценностей. Потому что можно же быть жадным до информации, да? Можно быть жадным до эмоций. Можно быть жадным до любви даже. Да?
Yeah.
Это как бы не воспринимается нами как порок, как что-то плохое, да, наоборот. Вот у меня была конкретная совершенно история, связанная именно с книгами.
Mm-hmm.
Когда я был школьником, я стал собирать свою первую библиотеку. И мне очень нравилось бродить по букинистическим, вот, выискивать книжки. Нужно было отыскать нужную книгу, да? Другие были времена. И, естественно, я давал каким-то своим товарищам книжки читать. Вот один мой не очень близкий знакомый из другого класса взял у меня книгу, которую вернул в чудовищном состоянии. А это была моя любимая книжка, там, романы Стругацких. И я помню, что я с ним стал драться. Настолько меня задело то, что он испоганил мою книжку.
Покусился на ценность.
На ценность. Да, после да. чего, после чего мне стало стыдно. Я поймал себя, что как же, вот я себя не считаю жадным человеком, но это вот было проявление жадности. Я просто взял, в один день раздарил все свои книги, как бы эту, рассеял эту библиотеку, и с тех пор у меня с этим проблем не было никаких. Я легко отдаю книги, если их зачитывают, я радуюсь, ну и отлично, значит, книжка понравилась, может, кому-то еще перейдет. То есть проблема была снята.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире был Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях журналист российской газеты Екатерина Брынина, писатель Анатолий Королев и режиссер Владимир Мирзуев. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Жадность и бережливость». С одной стороны, жадность, а с другой стороны, щедрость. Так получается, если следует твоей логике, Толя, если бедный человек не может быть жадный, то значит он щедрый. Бедность.
Возможно, он
провоцирует щедрость.
Да, вот я думаю, что он скорее щедрый, но щедрый не от состояния щедрости как таковой, а щедрый как. Я вспоминаю деревенский дом моей бабушки, где можно было взять действительно любую вещь, потому что она не представляла гнутая алюминиевая вилка, побитая кружка, крынка с молоком. Можно было все это, условно говоря, похитить или разбить. Мне бы ничего бабушка за это не сделала, потому что эти вещи были...
А это где? Где бабушка?
Это на Урале. На Урале, довольно далеко от Перми, есть такой город Кунгур. Под Кунгуром большая деревня Филипповка. Там родина моей мамы. И вот я вспоминаю этот дом, где не было ничего, кроме иконы. Только одна икона была в этом доме ценностью, и я это почему-то мальчиком чувствовал как-то непонятно. Я понимал, что вот условно говоря, схватить икону, ну, хотя до нее и не дотянуться, потому что она в красном углу, высоко, ее похитить было нельзя. То есть вот это, ну, можно было прийти на огород, огород был гигантский, огромный, там 3 или 4 огорода, я никогда не знал точно, где заканчивается грядка бабушкина, где начинается грядка соседки, тети Тони, и так далее. И поэтому я там, правда, я как городской мальчик бы ходил, как барчук. Поэтому на меня так не злились, возможно. Поэтому я мог запустить, вытащить морковку одного, значит, съесть гороху третьего и так далее. То есть вот состояния жадности не было, но в то же время я согласен с Володей. Потому что как только стоит коснуться, например, лодочный мотор, дядя Коля мой, дядя, он его очень берег. И я себя поймал на мысли, что когда я... А когда у меня появилась пишущая машинка, и мой друг попросил у меня пишущую машинку напечатать там что-то, роман или повесть, я вдруг испытал некое чувство жадности. И я ему в этом, поколебавшись, я ему дал пишущую машинку, но я заметил, что, оказывается, с пишущей машинкой какая-то интимная связь. И вот если интимная связь устанавливается, например, с книгами или с деньгами, как у скупого рыцаря, или с какой-то вот
своим... С автомобилем.
С автомобилем, да, который, да, не дай бог, да, поцарапать гвоздем, да, какой-нибудь Феррари. Да. Я слышал, что
да
за...
Какой Феррари?
Что за это...
Хорошую шестерку.
Да, ну... и за это можно получить... колоссальных.
Ну, вот, кстати говоря, так. У тебя на Урале там все-таки действительно очень добрые люди живут, потому что известно, что из-за каких-то яблок ранее, когда мальчишки рвут, да, или груши, опять такие бывают баталии, и даже в той стране, которая считает себя далеко не
жадной. У нас все эти груши и яблони были вырублены при Хрущеве, поэтому ничего, все было довольно простецкое. Огород — это земля простецкая, земля — это как бы вся твоя. Ну, это я еще раз говорю.
А вот ты считаешь, вот если... Действительно, вот энциклопедия русской души – это наша тема. Вот русский человек, он действительно не жадный, богатый, бедный вообще, жадный или не жадный?
В принципе, он не жадный. Моя приятельница из Германии приехала, значит, несколько месяцев назад в Москву, мы давно не виделись, и мы зашли в магазин «Седьмой континент», и она устроила мне истерику, потому что ей показалось, что этот магазин страшно дорогой, и любые траты здесь – это потакание буржуазности. если учесть, что она накануне, примерно за месяц до этого, получила от отца наследство, но отец, правда, еще жив, 250 тысяч евро, то ее нападки на меня, что это безумный магазин, что здесь невозможно ничего покупать, я это воспринимал как с чувством юмора. Я говорил ей: успокойся, дорогая, ну как, ну что, что? А потом она попросила, чтобы я поехал вместе с ней в магазин одежды, прозодежды, где она купила себе костюм газосварщика. И этот костюм стоил где-то, ну, 27 рублей или там 36 рублей. Из дерюги такой. И мы с ней, она его одела, и мы пошли в Большой театр. Значит, и это был попсовый такой, значит, вид. Я не иностранец, поэтому я бы не смог одеть костюм газосварщика. Ну, знаете, грубые дерюги, куртка с карманами для припоев, для всего. Значит, и поэтому я никак не мог понять, кто из нас жадный. Вышло, что жадный я. А она со своим колоссальным для меня состоянием 250 тысяч евро, она получает сейчас 11 тысяч евро в месяц, кажется, только процентов, она, значит, как бы бедная, и она упрекает меня, что я расточителен, что я и в то же время и жадный, и расточительный, и непонятно какой, я попал в магнитное поле ее борьбы с буржуазным обществом.
Да, видимо, она сочувствует коммунистическому движению. Со своими четвертью миллионами. Интересно, интересно. А вот бережливость. Кстати говоря, Толя уже затронул тему «Запад», он скупой, и мы это не любим. Кстати говоря, я вспоминаю историю. В Ленинград к родительским друзьям приехали какие-то дальние-дальние родственники из Дании, когда уже это стало разрешаться, и те бросились. И вот я подумал, вообще, вот русский дом всегда гостеприимный, там действительно не жадно. Там вот все-таки бутылку не припрячут обычно, да, все-таки поставят всегда на стол. И они, конечно, там вообще целую неделю с ними бегали, там и по театрам, и кормили, и поили, и все прочее. И когда эти датчане уезжали, они сказали: приезжайте к нам тоже в Копенгаген, приезжайте, мы вас обязательно пригласим на чай. И они были шокированы совершенно, абсолютно шокированы. И, конечно, никуда не поехали, и были, но они были возмущены, и, с другой стороны, не потому что там вот те жадные, а мы не жадные, а просто, ну, потому что так с родственниками не... Ну, так вот вообще, так вот этого нельзя делать. А
ну, западло, извиняюсь.
Да. Бережливость. Вот у нас все-таки, у нас тоже высмеивается это качество, правда?
Ну, вы знаете, вот то, что вы сейчас описываете, это в свое время было в книге Ларисы Васильевой про пребывание в Англии. Да. Там было вот очень забавно, как она попыталась, вернувшись в Москву, проделать то же самое, что она делала в Англии. Вернее, в Англии сначала она попыталась принять с московским размахом, ее не очень поняли соседи, а тут она специально припрятала все угощение на кухне и оставила розеточку с крекером, что-то еще, и когда гости сказали: знаешь, у вас там наверное, поиздержались, но мы сейчас сгоняем там за колбасой на угол, ну, ладно уж, выручим, она счастливо понесла и за припрятанным угощением. Это просто разница в ментальности, это имидж. Мы такие, вот мы вот, нам ничего не жалко, это просто вот традиция гостеприимства. Вот насчет бережливости тоже вот вопрос такой открытый. Мне вообще кажется, что есть как такая вот, ну, не знаю, колонна, что ли, которая вот наполняется до 100%. Вот процент лени всегда вытесняет процент жадности. То есть, чем больше лень, скажем так, тем меньше жадность. Чем меньше лень, тем больше жадность. То есть, если человек привык вот очень как-то трудно, тяжело работать на все вот это, чтобы вокруг себя вот структурировать свой мир и как-то его чем-то наполнить, он будет жадничать. Он будет, конечно, вот как-то... Вот если человек расслабляется, живет, в общем, в свое удовольствие, он, наверное, менее жадный, ему это чуть легче дается.
А ленивый живет в свое удовольствие?
Как правило, да. Разве нет?
Я вот, кстати, здесь тут, не, нет, тут вот, кстати, не согласен.
Тут можно попасть очень тоже сложный психологический парадокс.
Да, тут какие-то психологические тонкости, они, конечно, зависят от натуры человеческой. Так поэтому даже нет,
программа такая действительно вот сложная. Говорю, что... Тут пойди разберись.
Мне кажется, что жадность действительно парадоксальна. Вот поэтому, может быть, на театре так любят играть этими образами, связанными с жадностью, потому что там есть драматургия.
Вот так не Барто, да, Пушкина?
Точно, да, там есть драматургия. И заключена она, может быть, в том, что, с одной стороны, здесь есть эго-проблематика, да, вот мы заговорили о принципе удовольствия, да, здесь есть эго-проблематика какая, то есть жадный – это человек с ущербным эго, который хочет как-то компенсировать, да, компенсировать свою ущербность, неважно за счет чего, за счет земли, за счет дачи, за счет денег.
Или защититься от окружающего мира, совершенно верно. Конечно.
С другой стороны, жадность его провоцирует на самоограничение. Угу. То есть, ведь что такое жадный? Это человек, который, имея, всегда хочет оставлять это в потенциальном виде. То есть, он не способен это тратить. То есть, у него не существует какого-то обмена с космосом.
Он
да?
не свободный человек.
Он не свободный человек, потому что ему нужно что-то постоянно оберегать, сохранять и так далее. То есть, в итоге получается, что опять срабатывает ущербность его эго. То есть вместо того, чтобы получать удовольствие,
он
тратя, да, он наоборот себя всячески зажимает, ограничивает и наслаждается потенциальными возможностями, к которым никогда не прибегает. Ну, вот типичный вариант скупого рыцаря.
Интересно. В этом смысле. А с другой стороны, вот Плюшкин, он персонаж, конечно, отрицательный, но с другой стороны, мы над ним смеемся, как это отрицательно, а уж совсем с третьей стороны, он чем-то и приятен нам. Вот чем он приятен? Он же такой, потому что он, может быть, вот почему я вот именно тебя и позвал. Он, потому что он так характер, поэтому интересно на него
Нет,
смотреть.
Не поэтому. Почему? Потому что вот опять же в силу абсурда, заложенного.
Принимаю сразу, да, абсурд.
Потому что он накапливает для того, чтобы это сгнило все вокруг. То есть это бред, на самом деле.
А с другой стороны, какой узнаваемый бред? В каждом из нас частичка этого Плюшкина просто вот...
Но это связано, вот я хочу...
Точно сказано, да?
Я хочу вот повернуть разговор, знаете, к чему? Вот, может быть, ближе как бы вот к современному состоянию общества. На самом деле здесь срабатывает, как ни странно, мне кажется, неоязычество срабатывает, потому что... Опять возвращаемся к вопросу ценностей, потому что вообще этот абсурд накопительства, абсурд алчности, связанный с колоссальными состояниями, которые вроде бы вот этому конкретному человеку нужно гораздо меньше, чтобы получить удовольствие от жизни, да, но он копит в десятки, в сотни раз меньше, больше, он не хочет поделиться это ни с кем, никак, ни в виде налогов, никак, вот не хочет и все. Если его спросить, ну ты же с собой не унесешь это, да?
Да, в гробу карманов нет.
Да.
У него на это не будет никакого ответа.
У него не будет никакого ответа, потому что...
Это будет действительно абсурд.
Потому что для него никакого потом не существует.
Хотя этот абсурд, это беда и угроза для нашего общества.
Совершенно
именно верно. Из-за этого совершенно абсурда, верно. Неумение распоряжаться. Вот из-за этой милой привычки, что что-то у нас есть плюшкинское, может вообще такой произойти взрыв. На волнах Радио Свобода, вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист «Российской газеты» Екатерина Добрынина, писатель Анатолий Королев и режиссер Владимир Мирзоев. Тема нашей передачи – «Жадность и бережливость». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске прошел марш несогласных. В акции в защиту гражданских прав и свобод, по разным данным, участвовали от 50 до 150 человек. Среди них активисты Объединенного гражданского фронта, партии «Яблоко», движений «Мы» и «Авангард красной молодежи». По официальным данным, двое жителей Ленинградской области задержаны по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Их имена не разглашаются. По сообщению ФСБ, у подозреваемых изъяты гранаты и взрывчатое вещество «Пластид». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр не сожалеет о поддержке военной операции в Ираке. Он выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Багдаде. Блэр обсудил с президентом Ирака Джалялем Талабани и премьер-министром Нули Аль-Малики вопросы безопасности. В пакистанской провинции Северный Вазиристан вблизи афганской границы похищено 8 государственных служащих, в том числе несколько женщин. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В этой горной провинции активно действуют талибы и экстремисты Аль-Каиды. В Гудермесском районе Чечни произошло столкновение между милиционерами и группой боевиков, сообщается о 3 раненых сотрудниках милиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся окружить Россию по периметру ее границ своими военными объектами. В интервью британской телекомпании BBC в пятницу Лавров вновь подверг критике планы США разместить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. В Армении в субботу подведены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 12 мая. В парламент прошли 5 партий.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист российской газеты Екатерина Добрынина, писатель Анатолий Королев и режиссер Владимир Мирзуев. Тема нашей передачи – «Жадность и бережливость». Это в конце первой части нашей программы. Мне кажется, Владимир Мирзуев сказал очень важную вещь о том, что в жадности, особенно в жадности, которая ни к чему не ведет, то есть которая пропадает просто из-за не зря, жадность зазря, да, как у Плюшкина, она становится на абсурде, и персонаж, который имеет вот такую жадность, он становится и смешным, и с другой стороны, мы его как-то жалеем по-человечески, да и сами, в общем-то, чувствуем, что в нашей душе такого абсурда хватает. Тут мы неожиданно из русской литературы вырываемся куда-то в космос, экзистенциализм вообще, и начинаем думать о самых главных сторонах человеческой природы, который отчасти свойственен, увы, и абсурд тоже. Володь, а я тебе все-таки хочу продолжить ту тему, о которой мы начали говорить с Катей до перерыва на новости. Бережливость. Почему все-таки мы, русские люди, так вот как-то кисловато относимся к этой теме бережливости? Ну, что плохого? Считается, вот немец пусть будет бережливый, там мельник, вот почему-то образ мельника он для нас, вот такой бережливый мельник, такой, ну, не наш образ.
Туфельку нашел, да, и на мельнице, да, смолол.
Да, да, да. Почему? Откуда
тут, это тут есть, знаешь, тут есть один поворот. Вообще вот психологи считают, что по отношению к материальному миру и, в частности, к деньгам, есть вообще две возможные концепции можно применить. Это концепция нищеты и концепция щедрости. Вот обрати внимание на эту дихотомию. Mm-hmm. Да? То есть человек, который берет, как бы берет за модель поведения, да, берет нищету, он может быть бедный, он не обязательно даже богатый, у него может ничего не быть. Но он себя ограничивает во всем, ничего не накапливая, да? И он на самом деле как бы плохо общается с внешним миром, с социумом, с космосом вообще. Человек щедрый, он много отдает, но много и получает. То есть это как бы обмен, в который втянуты,
полностью согласен,
да,
полностью.
Втянуты как, да, бы, да, и деньги, и энергии, и, да, взаимоотношения, и так далее.
Отдай, чтобы, да, получить.
Да, совершенно верно. Вот я думаю, что, для русского человека, да, очень в норме, да, в норме. Да. Не для того человека, который попал в зону абсурда, да, не для того, который стал начальником или накопителем, там, и так далее.
Который вышел,
да,
из народа.
Который вышел из народа. Да, и не знает, как в него вернуться.
Да, да,
да, да. Для русского человека в норме, в высшей степени, вот близка концепция щедрости. Да? То есть
у нас есть щедрость по отношению к другим культурам. Да? Вот мы не огораживаем себя кремлевской стеной и не говорим, вот это наша культура, да. Мы ее будем возделывать, а вы к нам не лезьте. Мы наоборот, мы хотим, чтобы нас читали, видели, слушали. Да? Мы хотим, чтобы другие культуры к нам постоянно какие-то свои ручейки тянули.
В этом мы щедрая культура. Да? В этом безусловно.
И я думаю, что это главное как бы наша сила. И, наверное, если бы мы могли то же поведение, которое мы демонстрируем в области культуры, продемонстрировать в других областях, в области экономики, в области политики,
дипломатии,
да. Я думаю, что была бы просто другая страна. Но вот как сделать так, чтобы вот эта ментальность, которая явно себя проявляет в области культуры, проявилась бы еще и в других зонах? Ну, не знаю.
Вы знаете, мы эту культуру, как в свое время огородную культуру, картофель, мы ее сажаем на свои парники, унавоживаем своим навозом, потом собираем мешками что-то совершенно непонятное и говорим, что это всегда было наше. То есть, вот, по-моему, это так и будет постепенно, и рано или поздно это произойдет.
Вот я не знаю, вот это постепенно, это уже тысячи лет постепенно. Я не знаю, я вообще вот слово «постепенно» применительно к нашей стране не очень понимаю. Мне кажется, что вот был какой-то такой заказ на нашу страну, в хорошем смысле заказ. Вот, давайте посмотрим, вот такой будет эксперимент. Вот народ щедрый, культура богатая, но вот надо или викингов вызывать, Рюриковича, или каких-то придумывать вот утопических деятелей, которые будут вещать нам какие-то странные вещи. Вот эта несостыковка, вот все время идет, все время. И вот это очень болезненная тема.
Извини, Виктор, можно я подхвачу тему абсурда, которую Володя Мирзоев заявил?
Да, конечно.
Значит, мне кажется, что от абсурда есть лекарство тоже абсурдное. И я вспоминаю примеры жизни Александра Сергеевича Пушкина. Молодой Пушкин, когда он только что закончил лицей и был чиновником Министерства иностранных дел, получил свою первую заработную плату, ну, в виде серебряных монет. Кошелек серебряный у него был с собой в кармане. И пушкинисты описывают такой документально доказанный факт рано. Майским днем вместе со своим отцом они переправлялись на лодочке с лодочником через Неву. Отец, как известно, Александр Сергеевич, Сергей Львович, был страшным скупердяем. Именно да. С него он написал своего скупого рыцаря. И вот Пушкин достает кошелек, открывает и начинает солнечный яркий день бросать в воду серебряные монеты. Одну, вторую, любуясь, как они красиво сверкают на солнце, уходят на дно Невы. Одно. И так он выбросил все свои серебряные монеты. Но я не думаю, что в этом был урок отцу, что ты скупердяй. Нет, он наслаждался красотой брошенной в воду тонущей серебряной
монеты. Как отец
монеты.
Это мог потерпеть?
Отец такое. Только тяжело вздохнул. Но ничего не сказал. Я думаю, что
все-таки
Пушкин...
скупой, но рыцарь.
Рыцарь, да, промолчал. Но вот Пушкин продемонстрировал, как мне кажется, широту натуры. Вот в этом наше...
А если учесть, что их было двое в лодке, кто рассказывал об этом, отец или Пушкин?
Лодочник.
Лодочник.
Но, во всяком случае, это зафиксировано в летописи жизни Пушкина во втором томе, как факт доказанный. Сначала это была легенда, сейчас доказано, что это факт абсолютно точный.
Мне тоже кажется, что вот здесь любопытно еще раз вернуться к абсурду, потому что вот Толя говорил о своей семье. Вот моя бабушка из очень простой семьи, из Костромы, Анастасия Никандровна, из крестьянской семьи, она считала, что вот ходить в ресторан – это разврат. Ну, вот, просто зайти в ресторан – это разврат. И она этих людей не считала за людей, считала, что это развратники. И вы знаете, вот каким-то осколком вот эта мысль попала и в меня. Ну, уж не в мысли разврата, а в том, что, чушь вот ходить в ресторан, вот так вот деньгами швыряться. И я поймал вот то, что Володя говорил, мне показалось очень близко насчет нищеты и щедрости. Я поймал себя на том, что какую-то часть своей жизни я действительно напрягался, когда платил в ресторане. То есть я подумал, ну почему ж я плачу, когда на рынке, допустим, даже на рынке дешевле, а вообще можно было купить и так съесть, и все. Почему-то мне казалось... И вот это была не жадность, это была вот предрасположенность какой-то другой ментальности, которая Катя совершенно... Ну вот ментальность тормозила меня. А потом в какой-то момент совершенно тоже... Вот, и
Толя,
Да, и твоя история, и Толина история о Пушкине. Я вдруг подумал, что а как хорошо платить сполна, вот так вот, и давать большие чаевые, и таксисту на Запад, который там ждет, что ты ему дашь $0.50, а ты ему даешь доллар или $2, и как-то он так оживляется. Или, ну, когда есть, понятное, ну, а вот если есть в данный момент, и вдруг... Жизнь как-то озарилась, и в ресторан стало хорошо, весело ходить. Пойду, потрачу деньги. Есть деньги, потрачу. То есть это же очень важно, как мы себя тоже психологически настроим.
А вот вы знаете, кто Почему это лучше движение? Всего уловил, Виктор? Это же уловили очень хорошо рекламщики, когда они стали на нашей обычной жадности делать рекламу со слоганом «Ведь вы этого достойны».
Да.
Вот это же была революция. Не то, что это хороший крем, да у вас там 30% морщин немедленно станут вообще как задница у новорожденного младенца. Нет, ведь вы этого достойны. И вот на этом я этого достоин. Я не буду штопать чулки, я не буду стирать пакетики, я этого достоин. Я достоин хорошей жизни. Это же был гениальный ход, на самом деле.
Хороший. Согласен, да, слоган
отличный. Но он базировался сугубо на нашей жадности, бережливости, привычке, что вот быть богатым некрасиво, на себя тратить нехорошо, но то, что у нас во всех вкусный мозг бивался.
И еще упрек. Ваша киска купила бы вискас.
Да, ваша киска купила
бы. Вот она бы заговорила.
Не даете вашей киске.
Ты должен быть виноват перед кошкой.
Да,
точно. Это кальки западной
рекламы.
Я помню еще по своему французскому детству, когда жил в Париже вместе с родителями, они там работали в посольстве, помню, что именно эти рекламы и привлекали, вот что я это достойно.
А
вот теперь вопрос по женской части. Вот смотрите, мы считаем, что мы все абсолютно не жадные, что мы щедрые люди здесь в России. А с другой стороны, огромное количество русских женщин считает, что мужики скупые. Вот скупые и вообще, вот как-то, зачем ты за него замуж выходишь? Он же скупой, он вообще, ну и так далее, и так далее. Вот в чем заключается вот это отношение женщины к мужчине? Он скупой, и справедливо ли это? И где же тогда, опять-таки, вот эта абсурдная ситуация?
В чем драматургия?
Да, драматургия. Mm-hmm. Вот, в чем абсурдная ситуация выходит на драматургию?
Ну, тут я насчет драматургии... Хорошо, могу уже сказать, ладно, но я знаю другое, что я могу сказать чисто вот опять же как по женской части. Да. Вот этот вот текст, что все мужики скупые, они, конечно, стоят в том же ряду, что все мужики козлы, все бабы дуры, но это опять же именно драматургия в том, что люди играют какие-то роли постоянно. И вот это вот я Жене не даю денег, сколько она не просила, на что она просит, я не знаю, не давал никогда, но это вот тоже такие игры. С одной стороны, мужчине объясняют, что все, что от него могут получить, это деньги. Мужчина упирается. Как это? От меня хотят только деньги, а я вот... Вот в этом каком-то вот коридоре мужчина начинает дико скупиться, дико нервничать и действительно не давать никаких денег, и действительно говорить, что нет, ни за что. Она все время, она от меня хочет только деньги. А здесь у него другое. Ну, дура, попроси хоть что-то от меня хорошее. Попроси от меня не только деньги, а то, чем я действительно богат. Если женщина немножко глухая, она это не слышит. Умная женщина раскрутит того же самого мужика на что угодно, сказав, да ты что, мне ничего не надо. Я буду ходить в холщовом платье с дыркой для головы. Я поеду к твоей маме копать лук и спрашивать, какой стороной его сажать. Я, мне ничего не надо. Эта женщина получит абсолютно все. Это просто вопрос.
Это как случай бабской с милиционером.
Да. Точно. Это вопрос просто бабской дурости при мужиках-козлах. Это взаимный стереотип, это глупость. Но когда женщина что-то не получила, она уязвлена, она дергается, она объясняет вот ровно так. Они все скупые.
Но
все
надо нет. сказать, что тогда и мужчина тоже, ну, козел, не козел, я не знаю, но с другой стороны, если бы он, давая денег, сказал, на и ни в чем себе не отказываю, и это бы стало рефреном, то тоже бы какие-то страсти женские, наверное, поутихли бы, потому что это бы звучало уже.
Она наоборот сказала бы, да что ты, мне столько не надо, давай вот мы вместе вы... Ну, да есть какие-то вот эти фокусы, которые... Другое дело, что когда люди общаются, ну, в условиях любви, что называется, в условиях каких-то открытых чувств, там просто не возникает вот эта вещь. То есть люди как-то это между собой нормально урегулируют, они не возникает вопрос, я тебе дал, а ты вот все потратила.
Романтик.
Вообще романтик. Практик.
Ну, это опять проблема уязвленного эго.
Да, но, да, да. Ну, вот та самая драматургия, о которой вы говорите. Да. Вот.
Но если мы говорим о национальном характере, мы должны все-таки признать, что как бы эго русского человека традиционно ущемлено. Да, ущемлено историей, обществом там, и так далее. У нас есть проблема с этим. У нас есть проблема...
Заповедью нестяжательства.
Да, проблема зрелого индивидуума. Может быть, вот то, что ты говорил о каких-то постоянно несовпадениях в истории, это с этим связано. Ну, смотри, вот на самом деле ведь революция 17-го года, да, вот, да и, по-моему, и 5-го года, на самом деле, во многом эти революции произошли из-за того, что крупные аристократы пожадничали. Им было жалко поделиться землей с крестьянами, которые составляли подавляющее большинство населения, и которые после того, как их раскрепостили, они просто нуждались в том, чтобы работать на земле. Так эти крупные землевладения, которые были колоссальные, и которые ну, никак на самом деле не использовались, эти земли, они пожадничали, их предупреждали, государство предупреждало, давайте мы у вас откупим часть, давайте мы раздадим это людям, но вы ставите страну на край, на грань революции. Не вот захотели, здесь, не захотели.
Вова, я тебя могу обвинить в либерализме, потому что с консервативной точки зрения, если, например, вспомнить роман Толстого «Война и мир», можно было бы все прочитать по-другому. Просто аристократы, они традиционно были щедры по отношению к крестьянам, считая, что крестьян – это, в общем-то, человек, который буквально принадлежит твоей семье, ты должен о нем заботиться. И когда происходило освобождение крестьян, оно уже началось, как мы знаем, с начала XIX века, и первый, кто освободил крестьян, мы знаем, это был князь Болконский, который освободил 200 хлебопашцев, и тогда на него весь Петербург окрысился и сказал, ты не любишь крестьян, ты не любишь свой доход, ты не любишь своих крестьян, потому что они погибнут, они не будут пахать, они умрут. То есть с консервативной точки зрения ты их отлучал от себя, от своей семьи. И вот эта традиция дошла до революции, и вот тут произошел взрыв между вот этой либеральной точки зрения, ты жадничаешь, и консервативной, мы должны его оставить себе. И вот это-то как раз, вот эта неувязка, абсурдная неувязка русской истории, да, она в конечном счете привела нас к катастрофе. Насчет нестяжательства вы тоже правильное слово сказали. Ведь тоже парадоксально. С одной стороны, наша духовная жизнь апеллирует к нестяжательству, а с другой стороны, где богаче церковь, нежели в Византии и в...
Вот, ну, знаете, мы же любим быть благодетелями, но очень не любим, когда говорят, это не твое благодеяние, это твой долг. И вот тут мы, конечно, зацепимся за любой квадратный метр своих огромных поместий. Благодетельство, ну да, это мы демонстрируем свою широту души. А вот если нам сказали, изволь отдать, а то мало тебе не покажется, тут начинаются битвы.
Мы каждый день сталкиваемся с проблемой жадные мы не жадные, когда возникает тема милости. Да? Угу. Вот ты даешь...
Я даю милость только старым женщинам, ну, условно говоря, старухам. И все-таки в районе ближе к церкви. Вот где-то вот если там, то я как-то вот попадаю под это облако гуманизма. А молодым и прочим всяким вот таким, которые косят под афганцев, я не подаю.
А ты, Володь?
Ну, я стараюсь подавать фактически всякому человеку, который просит. Если у меня там при себе есть достаточно денег, чтобы это делать. Ну, как правило, есть, поэтому, как правило, подаю. Мне кажется, во-первых, человеку, который просит, даже если он играет какую-то роль, да, ну, все равно, ну, это лишь отчасти карнавал. Все равно это для его, как бы, личности, это довольно серьезный поступок, даже если он...
Стоять
с протянутой рукой, даже если это карнавал, все равно это тяжело. Это тяжело. Поэтому надо как бы просто ему облегчить его сегодняшний день, да, чтобы он пораньше набрал необходимую сумму и ушел, так я думаю. Потому что это все равно очень унизительно и разрушительно для его личности отчасти.
Но вы поступаете как режиссер. Вы включаете понятие карнавала, и вы включаетесь в игру с ним определенную.
А ты как писатель?
А я как бы, да, как моралист прохожу мимо, так застегнутый, как человек в футляре. Вот так вот иду, нос с раздражением даже иногда. А вот в карнавал, как режиссер, я не подключаюсь. Для меня протянутая рука не актерство, как бы, не знак. Ну, я, пожалуй, буду прислушиваться теперь к Володину.
Так, а ваше мнение? Ладно, мы не спрашиваем женщины, может, не надо подавать милости,
нет,
но...
Нет, а почему? А я действительно, как домохозяйка в данном случае, какой я все-таки не являюсь. А я не люблю, когда на моих эмоциях делают бизнес. Я вот милостыню на улице не подаю. Но, с другой стороны, если мне что-то...
А потом все говорят, а это же мафия, это они же там...
Нет, я даже не собирают. Думаю, мафия, не мафия. Я не люблю, когда с меня назойливо что-то просят, вот когда явно это какой-то бизнес. Но, с другой стороны, просто было достаточно много случаев, когда я действительно что-то там собирал, какие-то вещи, собирал какие-то деньги. Другие случаи бывают, просто другие. На улице нет. В остальных там каких-то ситуациях, конечно, да, тут даже разговора нет.
Здесь, видимо, поскольку вот я сам делаю бизнес на эмоциях, да, то есть я там жду, что люди придут в театр или придут в кинотеатр, то я считаю...
Действительно, сука, режиссер.
Да. То есть вы оцениваете как режиссер. На эмоциях,
да. Да, поэтому я чувствую какую-то солидарность, видимо, профессиональную по отношению к вещам. Да.
Потому что в этом есть поступок, конечно, актерский в частности. Лицедейский, по крайней мере, точно.
И режиссерский, потому что кто-то да, еще разыгрывает.
Да, уже.
Кто-то разыгрывает. Да. Это интересный
костюмеры подход. Костюмеры поработали как следует, да, гримеры, да, опять
да,
же.
Да, да.
Нет, а у меня просто, у меня четко
дисциплинарная. Я сейчас ехал на
должна как-то помочь,
женщина,
но не этим, а кому.
С ребеночком. Ну, mm-hmm. Ребеночка как-то не видно. Гилеровский говорил, что тогда в Москве москвичи, что обычно детей и не было никогда. Ходили просто.
Ну, этих-то есть, только они месяца 3-4 живут, потом умирают, потому что они их снотворными накачивают, к сожалению. У меня первая
чем
мысль
накачивают?
Снотворными. Господи. Первая мысль схватить этого ребенка и сказать, зараза, пошли в приемный покой больницы. Я просто понимаю, так у него самой детей все-таки трое. Я понимаю, ребенок не может спать. Я понимаю, какого он цвета должен быть, этот ребенок. И когда она его вот так вот показывает. У меня сердце переворачивается. Я просто понимаю, чем одурманен этот ребенок. Я помню, как у нас в Домодедове, где вот у нас дача, по рынку ходила какая-то бабёшка такая. У нее ребенок, ну, вот такого 50-сантиметрового размера, ну, явно новорожден. Это вот таскает по всему эту рынку. Ну, это был единственный случай, когда я, по-моему, всё-таки вынула свою там десятку. Потом я видела ее раз, второй. Я поняла, думаю, вот сейчас, вот будет у меня возможность, я просто пойду и пристукну эту бабу по голове. Потому что я понимаю, что такое новорожденный ребенок. Я знаю, как он себя чувствует. Я вижу вот цвет, ну, все вот вижу. Думаю, какая сволочь. Вот. Понимаете, после этого какой-то милостыню подавать, понимаете,
это
а
ужас,
это да,
конечно,
это же жалость, она вот носит его в этом кульке, там мы стоим все эти толстые тетки,
нет,
покупаем
же,
что-то, это
же
дают десятки.
Сказал там, только полправда, Галеровский писал еще более жестко, он писал, что ходили с мертвыми детьми,
сколько
уже ребенок
угодно.
Умирал.
Сколько угодно, это да. Ребенок же не может 5 часов спокойно спать на руках, особенно 3-летний, ну как он вам будет спать, он тут же встанет и побежит, и что, как его удержать на месте?
А вот у меня еще вопрос немножко из другой области. Как вы думаете, вот по своей природе, вот начнем с режиссера, по своей природе, кто более склонен к жадности, мужчина или женщина вообще? Вот,
думаю, что женщина.
Как интересно.
Мне кажется, что она как
это
мать.
Это Толя говорит,
да,
это она, писатель говорит.
Да, она как мать, скорее всего, жадна не для себя, а еще и, условно говоря, для своих троих детей. То есть она должна крылья раскрыть, как курица, и закрыть всех своих детей.
А если крылья не куриные, если летать хочется,
ну,
что
тогда
делать, да?
Лебединое раскрыть. Но, в общем, как бы...
писательский образ.
Вот
и раскрыла мать лебединые свои крылья.
И улетела на юг, забыв, что там происходит.
Как бы мне вот эта жадность у женщины кажется естественным чувством сохранения средств, ну, скажем так, для дома, для семьи.
А с другой стороны, то, что Катя сказала, что любая женщина может раскрутить мужика, если бы мы эту передачу делали в Париже, весь Париж пришел бы в шок.
Да, он сказал,
как вообще может женщина раскручивать мужика только,
да,
и
да,
тут
да.
бы были бы точки и многоточия, угу. Только такие женщины могут раскрутить, потому что никакая порядочная женщина не только не думает о том, как раскрутить мужика, но она считает обязательным заплатить и за кино, и за театр. Я имею в виду билет.
И за ресторан, и пополам,
за ресторан
да,
пополам.
С таким постоянно
да. Потому что иначе... Это
она
нее...
не пойдет даже да, с тобой в ресторан, если ты
так,
вдруг будешь платить.
Так,
ты
все кто,
на боб?
Нет, ну, нет, естественно, если только нет...
Не надо
нет, если есть элемент ухаживания, то
ну,
это другое дело. Там деликатный момент.
Право, потому что это глупость, когда за тебя платят, ну, и кем ты себя при этом чувствуешь, тебя покупают за 20 копеек.
То есть, когда выскажусь в русле своей концепции, мне кажется, что мужчина чаще демонстрирует ущемленное эго, и, следовательно, чаще нуждается в компенсации за счет денег или власти, или как бы или вот в его случае жадность чаще работает как компенсаторный механизм, чем в случае с женщиной.
Потому что сегодня, женщина имеет слишком много опор, что ли, в семье, в детях.
И гораздо меньше претензий.
Гораздо меньше.
Гораздо возможностей перемен.
Согласен. Я даже где-то, я помню, в каком-то из моих текстов, было, когда я говорил о разнице между русским мужчиной и русской женщиной, я говорил, что русская женщина действительно оказалась более свободна, потому что в советские времена она на работе меньше врала, а дома меньше пила. И тем самым...
Как это точно сказано. Правильно.
Тем самым была внешне и внутрь, и внешне, тоже подчеркиваю, внешне, гораздо более благообразна. Я не знаю. Я думаю, что вот Володя тут задал действительно такой параметр именно национального разговора. Я тут соглашусь. Хотя бы, что касается, например, Германии и Франции, я там не сказал, что женщина, допустим...
Ну, я говорю про Россию, да, конечно. Я говорю про Россию.
Вообще скупость западная чудовищная. Вы знаете, это можно рассказать анекдот за анекдотом. Сколько это раз... Мы приезжаем порою на юг Франции, вокруг Каннского фестиваля, наша маленькая семья. И мы остановимся в Монтоне. Это Монтон, это самое место, где Чехов жил. И там маленький отельчик, две звездочки. Ну, в общем, ну там и деньги-то небольшие. И он обычно, в общем-то, как более-менее свободный. И каждый раз у хозяев ломается машинка.
Угу.
У него ломается машинка, что ты не можешь карточкой заплатить. Ты можешь только платить наличными.
Охотно.
Так выясняется, что каждый раз ломается машинка, потому что там каких-то жалких сначала там 20 франков, 5 евро, допустим, им еще раз повторяю, жалко отнести, налоги заплатить. А так они получают, и кто определит, были мы.
Да.
Но это... мы выходим, мы уже знаем, что будет сломана машинка, что надо, если, значит, нет живых денег, надо идти в банкомат, и все. И все это очевидно. Правильно, жадность очевидна. Она вообще, она беззащитна. На «Волнах радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист российской газеты Екатерина Добрынина, писатель Анатолий Королёв и режиссер Владимир Мирзоев. Тема нашей передачи была «Жадность и бережливость». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч. Передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.